Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Александра Блока я полюбил за одну единственную строчку: «Заплачет сердце по чужой стороне». Несколько десятилетий спустя я выдумал для себя, точнее для нужд рубрикации, специальный термин, который должен был отмечать это состояние как общее – ксенальгия. У него, как и у сестры-близницы, слово «ностальгия» – два основных значения. Первое – это тоска по чужбине. Второе – боль от невозможности насладиться этой чужбиной так, как хотелось бы. Ностальгия – это и тоска по родине, и боль от самого возвращения или от невозможности вернуться, даже когда вернулся. Для людей, ведущих оседлый образ жизни, опыт эмигрантов либо скучен, либо вредно задевает приютный порядок мыслей и чувств. Сами, мол, виноваты в своем скитальчестве, в попытках дезертирского самооправдания, в мелочных придирках к великой и необъятной родине, вместе с которой мы готовы бедовать, лишь бы, как поется в советской песне, порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Конец цитаты. Другое дело, те, кто по доброй или недоброй, своей или чужой воле отправился в путь и теперь нуждается в этом чужом опыте. Один из центральных сюжетов эмигрантского опыта – запись сновидений. Есть люди, таким записям доверять не склонные. Не придуманы ли они? Не достроил ли автор свой якобы увиденный сон, свой кошмар? Ну давайте условимся, как говорится, на берегу и доверимся Гоголю. «Выдумывать кошмаров», – писал Гоголь, – «я также не выдумывал. Кошмары эти давили мою собственную душу. Что было в душе, то из нее и вышло». Конец цитаты из места, выбранного из переписки с друзьями. В XIX веке русские писатели широко пользовались словом «кошмар» в полном владении французским значением этого столь удачного заимствования. Сейчас слово это применяется гораздо шире, чем в те времена, когда оно касалось только ужасного сновидения, теснившего грудь так, что иной раз и во сне остаться невозможно, и проснуться сил нет. Но даже и не всякий кошмар нас будет волновать, а только тот, в котором главное, тревожащее рассказчика и слушателя событие, забвение или неспособность найти главное слово, иногда единственное и спасительное. Отправная точка – первая половина XIX века, когда русские поэты и мыслители впервые нашли в своем родном языке ту свободу для отчета о жизненных впечатлениях, которой хватило еще на два века. 1834 год, Боротынский. «Есть бытие, но именем каким назвать его? Ни сон оно, ни бденье, меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разумение. Он в полноте понятия своего, а между тем, как волны на него, одни других мятежней своенравней, видения бегут со всех сторон, как будто бы своей отчизны давней стихийному смятению отдан он». Через 10 лет Боротынский умрет в Неаполе, затравленный Белинским, положив конец затянувшейся поездке с семьей по Европе. А еще через 100 лет, в 1931 году, над психоаналитическим упоением власти кошмара будет иронизировать Набоков, давным-давно свыкшийся со своей ролью эмигранта. Набоковская отчизна уже и давняя, и дальняя. Да и о Боротынском Набоков писал, что тот хотел выразить глубокие и сложные вещи, но в полной мере ему никогда не удавалось это сделать. Конец цитаты. Набоков написал это как бы в отместку за критический отзыв самого Боротынского о Евгении Онегине. Так уж устроены поэты, живущие больше в своем языке и в своих писаниях, чем в обыденной реальности. В январе 1923 года, когда еще и года не прошло, как его отца Владимира Набокова-старшего застрелил в Берлине террорист Табаицкий, Владимир Набоков-младший публикует в газете «Руль» странный рассказ «Отчет о сновидении». Герой рассказа, до крайности изнуренный эмигрантским состоянием и тоской по отечеству, видит во сне сон ангелов, устремленный в ту сияющую точку на небесах, откуда по миру распределяется благо и счастье. Герой рассказа пытается остановить хоть одного ангела, чтобы описать свое оставленное отечество и хоть как-то уговорить весь этот сон пролить освобождение и счастье на родную страну. Но ангелы проходят как бы сквозь героя, не замечая его. К как вдруг, о счастье, один самый последний из сонма ангелов, действительно обернувшись, проникается сочувствием к бессловесному человеку и даже пытается расспросить его о родной стране. Вот что говорит герой Набокова ангелу. Он подошел ко мне, он улыбался, я не мог смотреть на него, но взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку. И по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву. И тогда, склонив голову, прижав обожженные яркой глиной испачканные ладони к ослепленным глазам, я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна, и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Конец цитаты. Долго и сбивчиво бормочет что-то герой рассказа ангелу, ничего у него не получается. Набоков пишет дальше. «Прости меня, — воскликнул я, робко целуя родинку на светлой ступне, — прости, что я только умею говорить о мимолетном, о малом, но ты ведь понимаешь, милосердный серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасет мою страну?» И на мгновение, обняв плечи мои глубинами своими крылами, ангел молвил единственное слово, и в голосе его я узнал вселюбимые, всесмолкнувшие голоса, пишет Набоков. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовонием и звоном по всем жилам моим. Солнцем встало в мозгу, и бесчетные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им. Тонким узлом билось оно в виску, влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце. Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом. Я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез. Господи, зимний рассвет зеленеет в окне. И я не помню, что крикнул. Конец цитаты. Может быть, однако, оно и хорошо, что эмигранту лучше не помнить, что за слово ему сказал ангел, а сам он потом прокричал во сне. Ведь всего-то и прошло 5-6 лет с того дня, как другие эмигранты вернулись в Россию из Европы. Это Набоков двигался по траектории Петербург-Берлин. А была и другая траектория, обратная. И вот вернулись эти эмигранты с крепко запомнившимися на целый век новыми русскими словами. Диктатура пролетариата, классовая борьба, экспроприация экспроприаторов, коммунизм, партия авангард пролетариата, а на пьедестал поставили тоже сон. Знаменитый четвертый сон Веры Павловны из романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?» того самого, о котором в 1937 году Владимир Набоков напишет удивительный роман «Дар». Набоков обращает внимание на парадокс. Бежавшие из Советской России писатели попали в абсурдную ситуацию. Герой его романа, Годунов-Чердынцев, никогда не сомневался. Мир в лице нескольких сот любителей литературы, покинувших Петербург, Москву, Киев, немедленно оценит его дар. Конец цитаты. Оставленную родину он видит в плену вернувшихся туда эмигрантов-революционеров, создающих новые правила речи себе по руке, как божок, высовывающий в знак национального приветствия черный язык. А что же он сам, эмигрант, видящий сны? Вот он, особенный, редкий, пишет Набоков, еще не описанный и не названный вариант человека. Занимается бог знает чем, мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело, но скверное преподавание чужих языков, когда у него свой, из которого он может сделать все, что угодно, и мошку, и мамонта, и тысячу разных туч. Конец цитаты. А вот как эмигрант видит, слышит и обоняет русский язык оставленной родины. На столе были разложены советские издания, и можно было нагнуться над омутом московских газет, над адом скуки и даже попытаться разобрать сокращение, мучительную тесноту нарицательных инициалов через всю Россию, возимых на убой. Их страшная связь напоминала язык товарных вагонов, буханье буферов, лязг горбатый смазчик с фонарем, пронзительная грусть глухих станций, дрожь русских рельсов, поезда бесконечно дальнего следования. Между звездой и красным огоньком, дрожащим в железнодорожном дыму, лежал номер шахматного журнала «8 на 8». Федор Константинович перелистал его, радуясь человеческому языку задачных диаграмм, и заметил статейку с портретом жидкобородого старика из-под лобья, глядящего через очки. Статейка называлась «Чернышевский и шахматы». Конец цитаты. Эмиграцию как кошмар такого самосознания, где человечной может показаться только шахматная диаграмма, Набоков описывал в других своих русских романах, о которых написала свою замечательную книгу «Эшафот в хрустальном дворце» французская писательница Нора Букс. Герой романа описывает всю свою жизнь как кошмарное сновидение. Вот у него украли одежду, он бежит под дождем на стоянку такси, но тут его останавливают берлинские полицейские, объявляют, что в таком виде нельзя появляться в городе. Пытаются записать имя и фамилию, а когда он диктует Годунов-Чердынцев, вопят, что он над ними издевается. Оказывается, Годуновым-Чердынцевым быть еще хуже, чем допрашиваемым полицейскими голым среди толпы под дождем в чужом городе. Должно быть, предчувствуя такой опыт, многие и не решаются поддаться ксенальгии, бежать из мира, где существует хотя бы видимость общего языка, туда, где ты в решающий момент, возможно, не припомнишь что-то самое важное, что-то спасительное, чтобы прикрыть собственную наготу, погнавшись за пустотой сновидения. Понять, каково это, искать свой язык, подходящий для чужого мира, может, пожалуй, только тот, кто ищет свободы слова в эмиграции внутренней. Но о ней поговорим в следующий раз.